В цикле о музеях мира посвящена Лувру, музею, который не нуждается в представлении, и о котором мы с вами сегодня постараемся поговорить и посмотреть на него с необычного ракурса. Все мы привыкли к тому, что Лувр – это самый посещаемый музей мира, музей с самыми знаменитыми шедеврами, и прежде всего шедеврами живописными. Пожалуй, самое распространенное заблуждение о Лувре, которое бытует, это представление о Лувре, как в первую очередь о картинной галерее. Мы сегодня с вами о картинах говорить не будем почти совсем, и постараемся этот первый миф размечать. Второе представление о Лувре бытующее – это представление о Лувре как о музее зарубежного искусства, в том числе и для Франции. В Лувр ему хорошо бы пойти посмотреть на Джоконду и прочих итальянцев эпохи Возрождения, на испанскую живопись, на антики, на египетское искусство, но вряд ли именно там такой турист-профан станет искать искусство французское. Скорее всего, он пойдет в музей Клюни, где представлено искусство Средневековья, или в музей Орсер, где представлены импрессионисты. Но самые главные сокровища, прежде всего, средневекового искусства Лувра, средневекового искусства Франции, представлены в Лувре. Мы с вами сегодня тоже в этом убедимся. Говорить сегодня мы будем об одной из коллекций луврских. Коллекция эта по-французски называется «Objet d'art». В переводе на русский это скорее декоративное или декоративно-прикладное искусство. Как в русском языке, так и в французском эти термины довольно расплывчатые. И мы сегодня с вами посмотрим на ювелирное искусство. Вот здесь перед вами лимужский эмаль на титульном слайде. Поговорим о предметах резной кости, о ювелирном искусстве, о драгоценных камнях французской короны, о гобеленах и даже немного об оформлении интерьеров, о мебели и текстиле, которые использовались в эпоху барокко и неоклассицизма. Когда вы представляете себе Лувр, я думаю, вы все представляете себе очень разные виды архитектурные. Вот здесь перед вами фотосъемка с воздуха, которая нам представляет весь этот огромный дворец. Для кого-то Лувр – это постройки эпохи Возрождения и павильон часов. Для кого-то это фасад Лувра, который выходит на Сену. Классическая галерея, которая смотрит на площадь перед Лувром. Ну и, конечно, один из самых знаменитых символов Лувра – стеклянная пирамида и двор Наполеона. Как, собственно, сформировался ансамбль этого музея, как Лувр превратился в музей и какую роль в его коллекции играет собрание декоративного искусства, какое оно занимает место. В 1783 году граф Анжевье, которого вы видите на этом слайде справа, по распоряжению короля Людовика XVI, представленного на портрете слева, заказывает для Лувра на Северской мануфактуре огромную фарфоровую вазу. Ваза, высота которой достигает 2 метра, и которая представляет рекордсмена фарфорового искусства XVIII века. Это самая большая ваза, которая на Северской мануфактуре в XVIII веке была сделана. И граф Анжевье заказывает эту вазу не для личных нужд и даже не для украшения личных апартаментов короля. Эта ваза заказывается как один из экспонатов будущего музея, который король Людовик XVI начинает проектировать, планировать его создание во дворце Лувра с самого своего вошествия на престол. Для этого производятся некоторые изменения во внутреннем облике залов Лувра. Лувра, который являлся крепостью королевской с начала XIII века, затем превратился в главный королевский дворец, главную резиденцию. И вот во второй половине XVIII века Людовик XVI задумывает превратить, по крайней мере, часть своей резиденции в музей. Вот здесь перед вами эта ваза и то место, которое она занимала в залах Лувра в XIX веке. Представляет собой это огромное фарфоровое изделие, украшенную в центре бисквитным рельефом, вазу из синего глазурованного фарфора, что было невероятно характерно для стиля эпохи Людовика XVI. Как только вы видите вот такие антикизированные фризы с мифологическими сюжетами, здесь у нас история об охоте богини Дианы с синим фоном, сразу можете датировать это примерно правлением Людовика XVI. Чуть поближе, это удивительный рельеф. И подготовительные работы к открытию музея заканчиваются в 1787 году, за 2 года до Великой Французской революции. И события уже начинают беспокоить короля, поэтому открытие музея откладывается. И в итоге Людовик XVI не успеет открыть музей, уже готовый, для которого были собраны картины в большой галерее, для которого были заказаны вот такие удивительные предметы декоративного искусства. А Лувр станет в итоге детищем Великой Французской революции. 10 августа 1793 года – это официальная дата открытия так называемого музея ума. Первоначально Луврский музей назывался именно так. И открывают его как музей революционный, в котором представлены сокровища монархов, тиранов и узурпаторов, теперь предоставленные на всеобщее осмотрение народу Франции. Что представлял собой в тот момент музей? Он был, конечно, гораздо меньше, чем современный Лувр. Большая часть экспозиции располагалась в большой галерее, где сегодня представлена живопись итальянской эпохи Возрождения. Здесь перед вами картина Гюбера Робера, которая нам представляет большую галерею Лувра в 1801-1805 годах. Стены были покрашены специально уже после Великой Французской революции в зеленый цвет. В Большой галерее были развешаны картины, причем, вот как вы видите, в такой шпалерной развеске, в 3, а то и в 4 ряда, ориентируясь прежде всего на размер полотен и на какую-то общую их композицию на стенах, нежели на их художественное значение. Рядом с живописью в галерее были представлены некоторые антики из собрания королевских дворцов и предметы декоративно-прикладного искусства. Вот, собственно, это и был первый облик Лувра. В 1797 году Наполеон от лица революционной Франции, тогда еще не император, а генерал, подписывает мирный Тринитинский договор с папой Пием VI, по которому папская область, папское государство и папский дворец обязаны выдать во Францию, пожалуй, самые свои знаменитые шедевры, среди которых статуя Лаокона с сыновьями, Аполлон Бельведерский, Преображение Рафаэля, те шедевры, о которых мы с вами говорили на первой лекции. И все эти предметы действительно прибыли во Францию, они были размещены в Лувре и находились там до 1815 года, когда исторические события повернулись вспять во Франции, произошла реставрация, и сокровища пап были им возвращены во многом благодаря невероятным дипломатическим усилиям Антонио Канова, который вел переговоры о реституции Ватикану его художественных сокровищ. И сегодня и Лаокон, и Аполлон Бельведерский находятся в восьмигранном зале Ватикана, в восьмигранном дворе Ватикана, о котором мы с вами тоже говорили. Но вот этими путешествиями античных памятников вложение Наполеона в историю Лувра не ограничится. Во время его правления архитекторы Персье и Фонтен создают убранство в неоклассическом стиле для внутренних залов музея Лувра. И вот здесь перед вами как раз эти залы с кессонированными потолками, с роскошными раскрепованными карнизами, с мраморами, порфиром, колоннами. И вот он весь этот такой имперский классицизм времен Наполеона, в стиле которого сегодня до сих пор оформлена большая часть залов музея Лувра. В этот же период у Лувра появляется первый директор Доминик Иван Денон, который будет ратовать и о расширении коллекции, и античной, и египетского собрания, и при котором в Лувр начнут попадать и предметы из частных коллекций. Вот здесь перед вами портрет французского художника, увлеченного прежде всего исторической живописью, Пьера Ривоя, и его полотно, которое представляет один из эпизодов итальянских войн, которые Франция вела в начале XVI века на севере Италии. Пьер Ривой не только художник, он еще и наставник Академии изящных искусств Лиона и заядлый коллекционер предметов, связанных со средневековой историей и с историей эпохи Возрождения. Он собирает у себя в доме некое подобие мини-музея декоративных искусств, сосредотачивается в основном на резном камне и на мебели. Предметы эти окружают его, он вдохновляется ими, создавая свои полотна. И вот, например, подобный шкафчик, который мы здесь с вами видим, оформление кровати, оформление потолка в этой зале, вот такая небольшая фреска или алтарный образ вместо Десюда Порта. Все это явно вдохновлено теми сокровищами, которые художник Пьер Ривой собрал в собственном доме. И после его смерти коллекция его переходит к Лувру. И вот, например, такие удивительные шкафчики начала 17 века были в его собрании. Вот еще один кабинет резной, деревянный, который представляет нам некое такое подобие сцены, когда мы его открываем, потому что за вот этими рельефными дверками внешними оказываются дверки внутренних ящиков, которые тоже испещрены искусной резьбой на сюжет из античной мифологии. А если открыть еще вот эти дверки, то там окажутся еще и внутренние инкрустированные ящички, маленькие коробочки, сделанные в технике итальянской мозаики. И вот подобные сокровища из частных коллекций закладывают основу будущего собрания декоративного искусства в Лувре. XIX век таким образом становится эпохой накопления будущих экспонатов, собирания будущей коллекции. Ну, а 20 век станет, собственно, тем временем, когда Лувр превратится в тот музей, которым мы знаем его сегодня. Что это за музей? Прежде всего, это музей с невероятным научным авторитетом. При собрании Лувра сегодня находится школа Лувра, целый штат исследователей и хранителей, которые пишут монографии, которые создают выставки, порой представляющие собой отдельные научные проекты. Но надо сказать, что вовсе не всегда Лувр обладал таким удивительным научным авторитетом. Два печальных события в начале 20 века этот авторитет очень сильно пошатнули. Первый из них – это кража Джоконды. В 1911 году произведено это действие было итальянцем Винченцо Перуджи, который был стекольщиком и делал витрины для экспонатов Лувра. Вынеся Джоконду из музея, он хранил ее в своей маленькой комнатке в Париже в секретном нижнем дне своего ящичка. И затем переехав обратно на родину, попытался в Италии эту Джоконду продать одному из флорентийских коллекционеров, который оказался человеком добросовестным, и сообщил во французскую полицию, после чего Джоконда была на родину возвращена, а Винченцо Перуджи благополучно отделался 18 месяцами заключения, потому что во Франции кража Джоконды была сочтена патриотическим жестом. И еще одно событие – это приобретение Лувром тиары Сальтаферно, тиары, которая выдавалась за изделия причерноморских городов, за античную работу, которая якобы была создана для скифского царя Сальтаферно. И Лувр покупает таким образом античный предмет искусства, сделанный из чистого золота. Если вы побываете в каком-нибудь ближайшее время в Эрмитаже, зайдете в золотую сокровищницу, то вы увидите там много предметов причерноморских, из причерноморских городов, вот в таких удивительных чеканных пластин. И вот как раз в эту серию изделий должна вписываться была и данная тиара, если бы на самом деле не была заказана торговцами антиквариата из Одессы, Гохманами, одесскому же ювелиру по имени Израиль Рухомовский. Рухомовский тиару делал как ювелир, он делал ее не как подделку, а вот Гохманы ее продавали явно совершенно как предмет античный, при том, что создана она была в 1795 году. И Лувр отдает за этот предмет 200 тысяч франков, баснословные совершенно деньги, располагая эту тиару на видном месте в зале собрания антиков. И в начале 20 века русские археологи, которые оказываются в Лувре, присмотревшись к этой тиаре, заподозрили неладное. В итоге к 1911 году состоятельность этого экспоната была окончательно опровергнута, а французская полиция начала искать виноватых. В итоге оказалось, что очень много художников, занимавшихся подделками, в конце 19-го, в начале 20-го века пожелали быть авторами тиары. В частности, один из живописцев, который подделывал фламандские полотна, заявил, что это якобы его работа. Его попросили фрагменты с этой тиары повторить, что он не смог сделать. А вот Израиль Рухомовский, который явился в Париж, показал и эскизы, и смог воспроизвести отдельные элементы с декорацией этой тиары. Таким образом, его авторство было установлено, а тиара окончательно, как античный предмет, была дискредитирована, но до сих пор находится в собрании Лувра и является предметом декоративно-прикладного искусства. Одесский ювелир не только не понес никакого наказания, но даже удостоен золотой медалью салона декоративных искусств за такую удивительную работу. Но, как бы то ни было, кража одного из самых важных экспонатов, покупка за огромные деньги подделки – все это очень сильно ударило по престижу Лувра. Мы здесь с вами видим карикатуру из журнала 1919 года, который нам представляет в рамке Джоконды голову осла, увенчанную как раз тиарой Сальтаферно. И это не просто карикатура вольная художника, это на карнавале в Ницце так была оформлена одна из повозок триумфальных, которая, соответственно, проехала по всему городу, увековечив это печальное для Лувра событие. Что еще мы сегодня представляем себе, когда говорим о Лувре? Мы представляем огромный поток посетителей, да, удивительную инфраструктуру, которая всех их более или менее успешно принимает. И это, конечно, вестибюль под стеклянной пирамидой Мингпе, которая сегодня находится в центре площади, в центре двора Наполеона. Это было тоже далеко не всегда так. Собственно, и пирамида, и обустройство Лувра в тот музей, который мы видим сегодня, это дело эпохи Миттерана, который подписывает проект под названием «Grand Louvre» – «Большой или Великий Лувр». И в рамках этого проекта из Лувра только в конце 80-х годов, из Луврского дворца, выезжает Министерство финансов, которое там располагалось до этого и занимало, как вы можете догадаться, значительную часть дворца. И вот в рамках этого проекта создается и стеклянная пирамида, архитектор Мюнхпей ее проектирует в 1989 году. Вот, собственно, так выглядел двор Наполеона до появления пирамиды, это строительные работы, а это счастливый Франсуа Миттеран, который вместе с архитектором и Маргарет Тэтчер открывает эту пирамиду. Вот, собственно, под ней сегодня сосредоточены бесконечные бутики, кассы, а до ее возведения, еще в середине 20 века, у Лувра было всего два билетных окошечка и печальная стойка с открытками, собственно, больше ничего. Сегодня же, когда вы попадаете во двор Наполеона, спускаетесь под пирамиду, вы оказываетесь в окружении трех главных корпусов, трех соединенных крыльев музея Лувр. Это крыло Данона, которое, пожалуй, самое востребованное, потому что итальянская живопись и испанская, потому что Джоконда, все это находится именно там. Следующее крыло – это крыло Сюби, носящее имя одного из французских министров. И здесь находятся прежде всего античные памятники, египетское искусство. И можно посмотреть на архитектурные фрагменты средневековой крепости Лувр. И то крыло, которое нас с вами будет интересовать сегодня, крыло Ришелье, в котором на первом этаже располагается собрание декоративного искусства Франции и Западной Европы. Таким образом, когда вы оказываетесь под пирамидой, вам нужно выбрать соответствующую табличку, потому что все эти крылья, они начинаются с подъема на эскалаторе, и вы выбираете крыло Ришелье, поднимаетесь сначала по лестнице, затем на эскалаторах на первый этаж, условно первый, потому что первый – это на самом деле подземный минус второй этаж. И вот все, что отмечено здесь цветом фуксии, все это залы, в которых собрано декоративное искусство. Это 20 тысяч предметов, такова общая численность экспонатов в этой коллекции, представлены из них всего 8,5 тысяч в сотни залов. И мы с вами начинаем с самого, пожалуй, значительного ядра этой коллекции. Это те предметы, которые располагались когда-то в сокровищнице аббатства Сен-Дени. Перед вами фасад базилики Сен-Дени и внутреннее ее убранство. Аббатство Сен-Дени в истории Франции занимало всегда особое место. Во-первых, потому что посвящено оно святому Дени или святому Дионисию, который был апостолом, крестившим Францию, крестившим Галлию, и поэтому во французской истории он занимает такое же место, как в нашей истории Андрей Первозванный, например. К нему относились всегда с невероятным почтением, считали защитником Франции, и, соответственно, монархи богато одаривали то аббатство, которое было ему посвящено. Этому же аббатству они доверяли и свои останки, потому что Сен-Дени с эпохи Мировингов было местом захоронения французских королей. С 15 века здесь проходили коронации французских королев, а с середины 13-го Сен-Дени было местом, в котором хранились регалии французских королей. И это, как вы понимаете, тоже дополняло авторитет этого аббатства, этого монастыря. В этот монастырь делали богатые подарки, причем самые разнообразные. Здесь когда-то хранился трон короля Дагоберта VII века. Здесь были собраны удивительные вазы, переделанные из ваз античных, древнеримских. Здесь находились шахматы Карла Великого, рог единорога, коготь грифона, порфировые ванны. В общем, все удивительные диковины, которые в средние века и эпоху Возрождения признавали как достойные сокровища, как достойные произведения искусства. Сокровищница эта была действительно невероятно богата, и одни из самых ранних памятников, которые сюда попадают, связаны с эпохой Каролингской династии, с правлением Карла II Лысого, при котором во Франции происходит совершенно удивительный всплеск в развитии декоративного искусства и архитектуры, и создания рукописей, живописи, миниатюры. И создается целая серия предметов, которые, видимо, Карл II лично заказывает, которые создаются в королевских мастерских. К ним относится вот этот оклад, использовавшийся для убранства литургических книг, вероятно, дошел до нас только в таком виде. Оклад, вырезанный по слоновой кости, с историей Иова, соответственно, 9 века. И вот такую характерную каролингскую пластику мы с вами здесь видим. Пластику, которая, с одной стороны, довольно много почерпнула из античного наследия, потому что каролингская эпоха – это время, когда ориентируется именно на римскую скульптуру, на резные камеи. Но, с другой стороны, в общем, довольно неуклюже. Нам с вами сразу видно, что делали это явно не античные художники, а французские мастера в IX веке. Еще один предмет, который Карл II Лысый вкладывает в аббатство Сен-Дени, это дискос, который сделан как литургический сосуд. Дискосы использовались для причастного хлеба. Представляет он собой тарель из камня змеевика. И вот это украшение, которое вы видите вокруг, скорее всего, датируется как раз IX веком, то есть временем Карла Лысого, а центральная часть – это античная работа, это, видимо, первый век нашей эры. И существовал этот дискос вместе с потиром, известным под названием «Кубка Птолемеев», который был переделан из античного камфара, соответственно, потир для причастия вино. И вот этот комплект с работой по золоту, с удивительными кабошонами, самоцветами, соответственно, и дарит Карл II аббатству Сен-Дени. Это два первых дара, которые войдут впоследствии, после Великой Французской революции, в собрание Лувра. И дискос, и оклад с историей Иова сегодня можно увидеть в залах декоративного искусства Лувра. Следующий важный этап развития аббатства Сен-Дени – это эпоха, когда место настоятеля в этом монастыре займет аббат Сугерий. Он будет настоятелем монастыря в второй четверти XII века. Аббат Сугерий – человек невероятно образованный, он лицо духовное, но получившее образование здесь же, в аббатстве Сен-Дени, вместе с будущим французским королем Людовиком VI, буквально сидевший с ним за одной партой, поэтому очень с ним дружный до конца жизни Людовика VI, его ближайший советник, и также советник его сына, следующего французского короля Людовика VII, а на момент отъезда Людовика VII в крестовый поход еще и регент, соправитель, правитель вместо короля во Франции на протяжении практически целого года. И аббат Сугерий перестраивает базилику в аббатстве, превращая ее, собственно, в ту постройку, которую сегодня посетители видят, превращая ее в постройку в готическом стиле. Перестройка базилики Сен-Дени – это рождение готики во Франции. Здесь появляется и фасад с круглым окном розы, и высокие витражи, которые постепенно занимают место толстых каменных стен, которые были характерны для предыдущего романского стиля. Аббатсу Гери, человек невероятно образованный, был увлечен разными идеями, и теологическими, и архитектурными. Он оставил богатое наследие литературное, остались его теоретические трактаты, в которых он, собственно, рассказывает о том, почему он так приказал перестроить базилику своего монастыря. Руководствовался он следующей идеей. Свет, который проникает через витражные окна, нами зрим, потому что мы видим солнечные лучи, мы видим блики витражных окон на полу базилики, но он нами не осязаем, точно так же, как и Господь. И поэтому чем больше света в храме, тем зримее и ощутимее присутствие Всевышнего. Поэтому надо делать как можно больше оконных проемов, надо украшать их витражами. А что еще очень хорошо отражает свет? Драгоценный камень. Поэтому Сугери не только заказывает новые витражи для своей базилики, на одном из них, позднем 19 века, он сам изображен. Вот мы с вами как раз здесь на него и смотрим. Это аббат Сугери, который как бы подносит своей базилике новое витражное окно. Вот оно здесь так представлено. Но аббат Сугери заказывает еще и сосуды из камней для сокровищницы аббатства Сен-Дени. И, как он сам пишет, часть сосудов он покупает, и к ним относятся, например, вот этот кувшин из горного хрусталя, который, видимо, сделан был в Каире в X веке. А еще четыре сосуда, о которых Сугери подробно пишет в своем сочинении, он специально заказывает придворным мастерам. Среди этих сосудов потир, который сегодня хранится в Национальной галерее Вашингтона, который сделан из камня сардоникса, и, скорее всего, основа этого сосуда, она тоже античная, а вот все обрамление, вот вся эта работа по драгоценному металлу, который мы здесь с вами видим, это работа мастеров придворных, мастеров французских 12 века. И еще три сосуда, которые, в отличие от первого, хранятся до сих пор во Франции, которые можно увидеть в Лувре. Это кувшин из сардоникса 7 века, и, соответственно, обрамление для него доработанное художником эпохи аббата Сугери. Это кувшин из горного хрусталя, который называется вазой Элеоноры, потому что попал он в аббатство Сен-Дени как дар Людовика VII, а Людовику VII он достался от Элеоноры Аквитанской. Поэтому ваза Элеонора. И в самом центре, пожалуй, самый яркий и самый узнаваемый сосуд, который аббат Сугери заказывает, это порфирная чаша, которая дополнена головой и крыльями орла. Все эти дополнения сделаны были французскими художниками по заказу аббат Сугери. Первоначально античный порфирный сосуд, римской работы, скорее всего, представлял собой вот только вот эту центральную вазу. Все остальное было доработано уже французскими мастерами. Если мы с вами посмотрим на вот эту гравюру, которая нам представляет сокровище аббатства Сен-Дени, то смотрите, вот он здесь, этот орел, да, его очень легко можно узнать, на таком видном месте стоит. Ну и прочие сосуды мы с вами здесь, в этом собрании, вот она, эта чаша, которую мы с вами смотрели в начале из Вашингтона, все это здесь можно увидеть. После аббата Сугери, который сделал невероятные усилия для того, чтобы Сен-Дени стал, ну, буквально самым богатым монастырем в Европе, сюда продолжают стекаться дары королевские, и среди них предметы, созданные в XIII веке. Это, например, так называемое кольцо Сен-Дени, кольцо святого Дионисия, которую вы, конечно, не видите на этих кадрах, потому что оно на самом деле вмонтировано было в эпоху Наполеона вот в эту десницу правосудия. Десница правосудия – одна из регалий французских монархов, появившаяся при Людовике Святом. Это скипетр, И мы с вами здесь видим резьбу по кости, а вот основание, вот это такое яблоко у этого скипетра, у этой десницы, это как раз кольцо, так называемое кольцо Сен-Дени, которое было сделано в конце 12-го, начале 13 века. Это действительно огромный перстень, огромное кольцо, которое предназначалось, видимо, для аббатов этого монастыря, но святому Дионисию оно, конечно, никогда не принадлежало. Это такое прозвище, которое оно со временем получило. Сделано было только в XIII веке, и вот мы с вами здесь Наполеона с этой десницей можем увидеть на портрете. Следующие предметы, которые попадают в собрание аббатства Сен-Дени уже как королевские регалии, как символы власти, это коронационные шпоры XII века, которые вполне могли использоваться во время коронации Филиппа Августа. Мы точно не знаем, участвовали ли они в этой церемонии, но по времени они подходят, и так как с этого времени они как раз в статусе регалии известны, вполне могли использоваться тогда. Еще один предмет – это меч Карла Великого, который тоже лишь известен под таким названием. В реальности Карл Великий, конечно, никогда в руках не держал. Рукоять этого меча относится к X, XI, XII векам. Она состоит из разновременных элементов, и все это работы раннего средневековья, ювелирная. Ну, а прозвище меча Карла Великого этот предмет получил по вполне понятным основаниям и причинам. Меч Карла Великого – это предмет легендарный, почти так же, как меч короля Артура. У него тоже есть собственное имя, он называется Жуайрёз. Известен он нам из многочисленных средневековых эпосов. И все французские монархи старались подчеркнуть свое родство с Карлом Великим, потому что Карл Великий носил титул императора, и, соответственно, таким образом продлевая свою родословную до каролингских времен и до этого правителя, французские короли, по крайней мере, символически могли связывать себя с императорами и как-то подчеркивать авторитет и значимость своей власти. Следующий символ государственный, который хранился в Сен-Дени и который сегодня находится в Лувре, это скипетр Карла V, который был сделан в конце XIV века. И этот предмет тоже всячески подчеркивает связь французских королей с Карлом Великим. Не только увенчан этот скипетр изображением Карла, но и на его яблоке представлены эпизоды, связанные с жизнью Карла Великого и описанные в одной из первых биографий, составленных его придворным писателем эпохи Карла Великого. У французских монархов была, разумеется, корона Карла Великого уж до комплекта к мечу и скипетру. И корона эта королевская вместе с короной французских королев была вложена в сокровищницу Сен-Дени французским королем Людовиком Святым. Собственно, он раз и навсегда за аббатством Сен-Дени закрепляет статус места хранения королевских регалий. Однако судьба этих корон была довольно печальная, потому что корона французского короля, соответственно, корона Карла Великого, была утрачена в XVI веке. XVI век для Франции тоже период очень печальный, это время религиозных войн, и в этот период была разграблена и уничтожена треть сокровищницы аббатства Сен-Дени. Для этого вовсе не обязательно было ждать XVIII века с Великой Французской революцией. Французы, в общем-то, справились еще при монархическом строе вполне успешно сами. И вот французская корона Карла Великого тоже пострадала именно в это время. Ну, а корона французских королев была переплавлена как раз в период Великой Французской революции в 1793 году. Таким образом, вот тех средневековых старинных корон, королей и королев французских не сохранилось вообще до нашего времени. Единственные короны, которые сегодня можно увидеть, хранятся в Лувре, и из них Старейшая – это корона Людовика XV, и это единственная уцелевшая корона эпохи до Великой Французской революции, у которой своя совершенно удивительная история. Она была сделана по королевскому приказу специально для коронации в 1729 году. А сразу после окончания коронационных торжеств по распоряжению Людовика XV с этой короны были сняты все драгоценные камни, среди которых был невероятных размеров бриллиант, главное достояние французской сокровищницы под названием регент. И вместо них были поставлены искусственные камни, которые, собственно, сегодня на этой короне и можно увидеть, когда вы оказываетесь в Лувре. Она сегодня хранится как раз в одном из залов декоративного искусства. Вот как раз здесь, на этой передней лилии, был закреплен грандиозных размеров камень регент. Здесь же были закреплены драгоценные камни, приобретенные кардиналом Мазарини, которые по его имени и назывались. Здесь был закреплен камень под названием Мазарини 18. Таблочка Мазарини 17. Вот о них сегодня память хранится как раз в Лувре. А остов короны с заменой драгоценных камней мы сегодня можем увидеть в Лувре в галерее Аполлона. Следующая корона, которую сегодня тоже можно увидеть, но которая уже относится к постреволюционному времени, которая была сделана в 1804 году придворным мастером Бьене, это корона, сделанная для Наполеона и получившая название тоже короны Карла Великого. Самая ценная часть этой короны – это камеи, которые здесь вам очень хорошо видно. Камеи все античные, в то время как работа по серебру позолоченному – это работа уже XIX века. Ну и корона женская, корона императрицы, корона императрицы Евгении, которая была сделана для жены Наполеона III не столько к ее коронации, сколько к международной выставке, которая проходила в Париже в 1755 году. И Наполеон III решил щегольнуть и представить на выставке две короны для императора, и для короля и для королевы. Вот, собственно, корона королевы. Мы здесь с вами ее видим с имперскими орлами, с крестом, с изумрудами и бриллиантами. Здесь все камни на месте. И совершенно удивительный чехол, который для этой короны также был создан, который до сих пор рядом с этой короной в Лувре хранится. История сокровищ, которые располагались в Сен-Дени, была особенно причудлива во второй половине XVIII века. В 1791 году большая часть сокровищницы Сен-Дени передают в кабинет старинных медалей. Сегодня это часть собрания Французской национальной библиотеки. И, собственно, часть предметов из Сен-Дени хранится до сих пор там. Например, трон короля Дагоберта находится в Французской библиотеке. А вот все предметы, которые мы с вами только что посмотрели, и сосуды аббата Сугерия, и короны, и шпоры, и меч, они были переданы в 93-м году, в 1793 году в Лувр. И там, соответственно, до сих пор хранятся. Это что касается сокровищницы аббатства Сен-Дени, которая таким образом становится таким главным драгоценным ядром собрания декоративного искусства. Если мы с вами будем гулять по первому залу этой коллекции, то помимо сокровищ французских королей из старинного монастыря, мы увидим с вами там многочисленные предметы резьбы по слоновой кости. Предметы, которые относятся к первым двум столетиям после принятия христианства как официальной религии в Риме, 4-5 веку. И эти предметы связаны с церковным бытом. Это либо небольшие дощечки, которые украшали старинные пиксиды, сосуды для хранения причастного хлеба, либо это небольшие дощечки, которые использовались для украшения книг литургических. Все они сделаны с использованием сюжетов христианских. На них представлены апостолы, например, на этой резной кости V века работы римских мастеров. Представлены сюжеты с благословением разных апостолов и святых Христом, Богоматерью, Иоанном Предтечей. И сделаны они мастерами итальянскими из Рима, из Милана, из Равенны. Но таких предметов сохранилось и во всем мире. И во Франции, соответственно, совсем немного. Гораздо больше предметов резной кости этого же периода, 5-6 веков, относятся уже к работе мастеров из восточной части Римской империи, из Константинополя. И оттуда происходит, пожалуй, самый знаменитый предмет, сделанный в технике резьбы по слоновой кости, представленный в Лувре, который называется костяной рельеф Барберини. Этот предмет был в 17 веке подарен кардиналу Барберини, и поэтому, собственно, носит такое название, находился долгое время в его частной коллекции, затем оттуда попал уже в музей Лувра. Подарен он был французским антикваром де Переском, который жил в Провансе, и там, видимо, и обнаружил этот удивительный предмет, который на самом деле представляет около 30 сантиметров в высоту и примерно 20 сантиметров в ширину. То есть это для слоновой кости грандиозных размеров рельеф, который представляет нам сцену триумфа императорского. Состоит он из 5 деталей, из которых, к сожалению, до нашего времени не сохранилось вот это правая часть центрального триптиха, и, видимо, сделан он был в Константинополе, в придворных мастерских. Долгое время обсуждалось, кто здесь представлен. Первая версия связана, конечно, с императором Константином, однако впоследствии сошлись на том, что, скорее всего, здесь перед нами представлен император Юстиниан, который правил в 20-х годах 6 века. Вокруг императора, который представлен на корцующем коне, мы видим с вами изображения как аллегорические, так и религиозные. Например, Христос, который благословляет императора в окружении слав, расположенном наверху. И мы вполне с вами можем догадаться, что это христианское изображение, но венок у него и, в общем-то, изображение лика скорее сходны с римской пластикой. Мы вполне могли бы так увидеть изображенным кого-нибудь из императоров. Ну и славы с этими развивающимися одеждами, крыльями, явно совершенно выполнены еще в таком классическом античном вкусе. Под копытом императора мы с вами видим изображение аллегории земли, которая поддерживает сандалий правителя, таким образом способствуя его будущим подвигам и поддерживая его. Ну и внизу изображены побежденные народы, которые подносят... Да, я понимаю. Да, включился обратно. Которые подносят византийскому императору дары. Ну и вот, собственно, перед нами само изображение триумфатора, чтобы вы поняли, насколько это удивительная работа. Вот такие фотографии, которые показывают этот рельеф в профиле, видно, что он, ну, представляет собой очень высокий рельеф. Это тоже довольно сложно сделать и в кости, потому что материал дорогой, глубокая резьба была не очень распространена в это время, ну и, кроме того, надо обладать уже особым мастерством скульптора для того, чтобы создать такие изображения. Этот образ императора-триумфатора, императора как победителя, как правителя обширных земель, будет вдохновлять и французских монархов раннего Средневековья, прежде всего правителей каролингской эпохи. Время правления Карла Великого, Людовика Благочестивого и Карла Лысого, правителей каролингской династии, это время, когда во Франции происходит действительно настоящее возрождение. Это термин, который официально применяют к периоду с конца VIII до IX века. Связано это возрождение было прежде всего с неким политическим подтекстом. Карл Великий объединяет под своей десницей обширнейшие территории, и для их управления ему нужны образованные царедворцы. Поэтому он открывает новые школы. При его дворе в Ахене создается Палатинская академия, в которой преподают лучшие философы и ученые того времени. Не случайно Карла Великого во Франции до сих пор считают покровителем школьников. Действительно, основания такие французов есть. Это был человек, который очень подтолкнул и науку, и искусство во Франции. Соответственно, появляются школы, открываются скриптории при монастырях, развивается искусство и рукописной книги, и миниатюры живописной. И надо себе представлять, что IX век – это время, когда существовала совершенно другая иерархия искусства, чем сегодня. Для нас сегодня главное искусство – это архитектура, живопись, скульптура. Представление такого в IX веке не существовало. Французские правители этой эпохи больше всего любили резной камень, так называемую глиптику. Это были, соответственно, античные камеи или энталии, то есть изображения с резьбой вглубь. Это были предметы мелкой пластики, отлитые из бронзы, как, собственно, то изображение Карла Великого, как вы видите сейчас. И это были живописные миниатюры и ювелирная работа, работа с драгоценным камнем, с драгоценным металлом и со слоновой костью. Вот, собственно, это то, чему предпочтение отдавали в этот период. И мы здесь с вами видим изображение правителя королевского периода, работа IX века, и статую эту очень долгое время было принято считать именно изображением Карла. Здесь он перед нами представлен как конный всадник, в короне, в плаще, застегнутом на фибулу на плече, и напоминает он римских императоров-триумфаторов, подобных Юстиниану, которого мы с вами видели только что на рельефе. И вот такие знаменитые изображения Марка Аврелия из Рима. Не только тем, что он представлен конно, но тем, что в руке он держит особый предмет. У него в руке, как вы видите, шар, который должен символизировать земной шар, глобус, тот мир, которым управляет этот император, и, соответственно, представлен он здесь, как и римские императоры, конно в своих регалиях и вот с этим символическим предметом. Впервые этот памятник упоминается в XVI веке в старинных инвентарях собора в городе Менса. И именно там был найден одним из французских антикваров, родоначальников музейного дела во Франции, Александром Ленуаром. И в его собрании находился до тех пор, пока не был потомками Ленуара, передан в Лувр. Отлита эта скульптура из трех частей. Отдельно отливалось изображение коня, отдельно всадника и отдельно голова Карла. Собственно, так работали с бронзой в придворных мастерских королевской эпохи, и в этой же технике выполнено это изображение, которое совершенно точно позволяет его датировать IX веком, в то время как идея о том, что перед нами Карл Великий, сегодня считается спорной. Если посмотреть на это изображение, оно действительно очень похоже на те портреты Карла Великого, которые фигурировали на монетах и печатях, но, видимо, чуть более поздние работы, и, скорее всего, перед нами не Карл Великий, а Карл Лысый. Далее, двигаясь по залам декоративного искусства, мы с вами увидим предметы, которые создавались тоже в придворных мастерских Карла Лысого в технике резьбы по кости, и которые затем попали в Луврское собрание уже в XIX веке. Еще один большой ансамбль предметов, которые хранятся сегодня в французских музеях, это предметы, связанные с реликвиями, привезенными по инициативе французского короля Людовика Святого из Константинополя. Людовик Святой выкупает у императора Балдуина II целый набор святых реликвий, 22 предмета, и эти предметы из Константинополя привозят, видимо, в тех реликвариях драгоценных, в тех ювелирных ларцах и рапах, в которых они хранились в Константинополе. И поэтому на французское искусство XIII века, собственно, когда правит Людовик Святой, вы его здесь видите на миниатюре слева, а реликварии, привезенные им на миниатюре справа, в это время, когда происходит расцвет французской готики, искусство Франции оказывается под очень сильным влиянием искусства византийского, потому что эти реликварии, привезенные во Францию, в Париж, оказались очень богатым источником и художественных образов, и манеры работы, стиля художественного. Когда-то в французской капелле придворной Сен-Шапель хранилась огромная рака, большая, в которой было собрано множество небольших реликварий с святынями, связанные со Спасителем, среди которых главной святыней был терновый венец Иисуса Христа, привезенный в Париж. И, собственно, вся эта рака художественная, ювелирная, хранилась в еще больше раке, в еще большем ларце, который, собственно, и должен был быть олицетворен в архитектуре Сен-Шапель, капеллы придворной, которая как раз как такой каменный ларец для вот этих святых реликвий, выкупленных в Византии Людовиком Святым, и была построена. К XVIII веку из оригинальных реликварий, в которых были привезены святые, сохранилось только два. Один из них, не уцелевший до нашего времени, реликварий с платом святой Вероники, а второй – это реликварий, предназначенный для камня гроба Господня. И вот этот реликварий, который был сделан в Византии, который был привезен во Францию, хранится сегодня в Лувре. Относится он к второй половине XII века, периоду, который в византийской истории связан с правлением Комненовской династии. И вот здесь мы с вами видим тот стиль, который свойственен для мастеров этой эпохи. От реликварии сохранились два фрагмента. Это две вот такие пластины, на одной из которых изображен ангел, сидящий над отверстием крышки гроба Господня, и святые жены, которые к нему подходят, и которым он, собственно, объясняет, что искать здесь Спасителя не следует. И рядом еще одна пластина, которая нам представляет процветший крест. И если мы присмотримся к этим чеканным изображениям, то увидим, насколько они на самом деле удивительно тонко сделаны, насколько эта пластика, в общем-то, чужда для французского искусства того времени, искусства готического. Да? Здесь посмотрите, какие античные складки, которые византийские художники, скорее всего, позаимствовали из еще античных римских памятников. Какие гармоничные позы, какие у них изящные движения у этих святых жен, как они руки держат. И вот именно эти образы, сделанные в Византии, таким образом переносящие во Францию античную традицию через Константинополь, и будут вдохновением для французской готики эпохи Людовика Святого середины XIII века. И эта стилистика очень сильно повлияет на, прежде всего, витражное искусство. Сложится так называемый стиль около 1200 года. 1200 год – это и время перед покупками Людовика Святого, прежде чем он приобретет реликвии, и это еще время Четвертого крестового похода, во время которого европейские крестоносцы осадили Константинополь и на протяжении 3 дней его грабили планомерно. И, разумеется, вывезли с собой в родную Италию, родную Францию очень много драгоценных изделий, которые представляли как раз вот тот самый камниновский стиль, который мы с вами только что видели на реликварии. Здесь перед вами витражи 13 века из города Суассона, которые нам представляют историю святого Никеза. Это был епископ Реймса 5 века. Епископ Реймса здесь перед нами. Он рядом с своей сестрой, которая вместе с ним подходит к вратам Реймского собора. Вот они так символически здесь представлены. А на соседних сценах мы видим последующие мучения святого Никеза. Это появление варваров в городе Реймсе. Никеза здесь обезглавливают. Но нас с вами даже не столько сюжеты здесь интересуют, сколько, посмотрите, проработка этих фигур. Обратите внимание прежде всего вот на эту женскую фигуру. Да? Она ведь в чем-то напоминает стиль изображения тех святых жен, которых мы с вами до этого видели. Да? Посмотрите, у нее как тонко прорисованы все эти складки одежды, какая у нее, в общем, изысканная, с необычным поворотом поза, она изображена не так столпообразно, как святой Никеза здесь перед нами, и не так, как варвара. Действительно, вот какой-то элемент заимствования из вот этих византийских реликварий, из и византийской пластики 12 века мы здесь очень хорошо с вами можем видеть. Витражи – это, пожалуй, самый известный пример монументальной живописи средневековой во Франции и в остальной части Европы. Но если говорить о живописи, то стоит вспомнить еще и эмаль художественную. Эмаль, цветная эмаль – это способ добавить цвета, добавить живописности в изделие, и поэтому этот материал станет невероятно любим во Франции, особенно в эпоху готики. Эмали делались на основе из золота, серебра или меди. Исполнялись с использованием свинцового сурика, песка и окислов металлов. Если это был кобальт, то получался синий цвет. Если брали окислы меди, то получался цвет зеленый, красный или коричневый. Если брали железо, то, соответственно, получался цвет желтый. Обжигалось все это при температуре 700-900 градусов. И таким образом материалы довольно стойкие, к таким высоким температурам должны были быть. Существовали разнообразные техники эмали. Эмаль клуазоне или эмаль перегородчатая, при которой на поверхность пластины и золота, и меди напаивались тонкие ниточки, служившие затем гранями для ячеек, в которые закладывался эмалевый порошок. Существовала эмаль выемчатая, когда брали довольно толстую пластину медную, в ней делали углубления, и затем в эти углубления закладывали эмалевый порошок. И внутри этих техник тоже существовали самые удивительные разнообразные тонкости. Здесь перед вами оклад из Маастрихта, который сделан в первой половине XI века, и который нам представляет удивительную энциклопедию ювелирного искусства этого периода. Здесь применены самые разные техники, и чеканки, и техника, которую в русском искусстве принято называть техникой скальни, когда тонкая проволочка напаивается, получается нужное изображение, и эмаль. В самом центре изображение распятия с предстоящими Девой Марии Иоанном Предтечей, а в углах мы с вами видим изображение символов евангелистов. Все они четверо выполнены в технике эмали, но нам с вами, если приглядеться, будет заметно, что эта эмаль слегка по-разному сработана. И фигура выполнена по-разному, и соотносится она с фоном, тоже очень разнообразно. Два вот этих угловых изображения внизу слева и в верхнем правом углу изображения, которые навеяны византийским вкусом. И они тоньше, они фигуративнее, а изображения в противоположных углах на ленивосточном влиянии, и они гораздо более яркие, цветные, скорее какие-нибудь изразцы нам с вами напоминают. И вот посмотрите, поставьте, да, явно совершенно, совершенно разные традиции, которые мы здесь с вами видим. И эмаль тоже выполнена немного по-разному. Где-то эмаль заглублена, и тогда нам с вами видно перегородки, которые окантовывают вот эти ячейки, куда эмаль закладывалась. А где-то она, наоборот, сработана вровень с этими ячейками, отполирована так, чтобы эти ячейки казались лишь тонкими золотыми штрихами, чтобы они не выделялись на фоне общего изображения и лишних вот этих линейных элементов нам не дополняли. Сделана эта работа была в одной из придворных мастерских Оттоновской династии, императоров, которые после Карла Великого объединили под своей властью снова Европу и снова стали довольно влиятельными покровителями искусства. Два центра были в Трире и в Кёльне. И вот, видимо, в одном из этих городов этот оклад для литургической книги был сделан. Ни рукопись до нас не дошла, ни, к сожалению, более точные истории происхождение этого предмета, кому он принадлежал, где он точно был сделан. Но явно совершенно это был королевский заказ, императорский заказ, простите, потому что никто больше позволить себе такой роскошный предмет не мог. В технике эмали выемчатый, до этого мы с вами перегородчатую смотрели, теперь выемчатая, сделан предмет, который называется армилла. Армилла, которую вы видите, это браслет. Носили такие браслеты на предплечьях, и они были украшениями как мужскими, так и женскими. Эта армилла сделана рейнскими мастерами в второй половине XII века, в 1170-х годах. И происхождение у нее для нас с вами очень родное. Располагалась эта армилла вместе с еще одним браслетом, еще одной армиллой, в захоронении Андрея Боголюбского, Владимирского и Суздальского князя. И, видимо, была подарена Андрею Боголюбскому эта работа немецких ювелиров XII века. Ну, посмотрите, какая тонкая, да, вот то, что хранится в Лувре, нам с вами представляет воскресение Христа с двумя предстоящими ангелами. И та, которая хранится сегодня в Нюрнберге с сцены распятия, какие яркие цвета у эмали появляются, какой необычный рисунок у эмалевых перегородок. И действительно, вот такая характерная для Мозельского и Рейнского региона пластика. Очень любили выемчатые эмали и во Франции, где самым знаменитым центром их создания был город Лимож. И здесь вы видите лиможскую дарохранительницу начала XIII века, которая тоже сделана в технике выемчатой эмали. Мы с вами здесь видим две ее части. Она раскрывается как такой двойной кубок. На ее корпусе изображение ангелов, апостолов и спасителя. А ножка у нее, как, собственно, часто бывает на предметах из Лиможа, представляет такой целый бестиарий. Там изображены разные твари, которые сами переплетаются с собой в причудливом узоре, дополняются растительным орнаментом. Лимож располагался в центральной части Франции и был городом, который находился на перекрестии множества важных дорог. Через него проезжали торговцы, через него проезжали крестоносцы, вокруг находились крупные монастыри, и в Лиможе делали, прежде всего, предметы церковного быта. Это были пиксиды для хранения гостей, это были вот такие дарохранительницы, это были потиры, и это были, конечно, предметы, которыми пользовались аббаты и епископы, специальные посохи. И вот весь тот бестиарий, который мы с вами видели до этого на ножке, как правило, закручивался в верхней части этих посохов, которые представляли такую валюту, такой завиток. Коллекцию готического искусства французского XIII-XIV века в Лувре продолжают предметы из резной кости. И здесь два главных шедевра, две статуэтки. Первая из них – это изображение Богоматери с младенцем. И эта удивительно тонкая скульптура хранилась в Сент-Шапель. Мы с вами уже о реликварии и сокровищнице Сен-Шапель немножко говорили, видели из Сен-Шапель реликварии для камня гроба Господня. Вот теперь изображение, которое для этой придворной королевской капеллы, примыкало к королевскому дворцу, было сделано французскими мастерами. И здесь весь вкус придворной здесь мы с вами видим 13 века и изящная фигура с очень тонко прорисованными складками и вот этот узнаваемый изгиб, по которому легко признать почти все готические изображения, будь то небольшая скульптурка, которая могла использоваться для украшения алтаря или монументальный образ, который находился, например, на портале. Это, разумеется, роскошные материалы, придворная мастерская, поэтому это резьба по слоновой кости. Это украшение красками, здесь сохранились элементы полихромии, можно увидеть легкий голубой оттенок в глазницах Богоматери, и это позолота, который тоже в придворных мастерских такие резные костяные статуэтки было принято украшать. Также из Сен-Шапель происходит вот эта сцена снятия с креста, которая нам в всем трагизме представляет эту сцену. Смотрите при этом, как сложно устроена композиция этой группы, каким надо мастерством обладать, чтобы выточить вот такой изгиб фигуры, чтобы так тонко передать жесты и, в общем, вполне донести до зрителя всю эмоциональную сторону этой сцены, этой композиции. И завершает эту часть резной слоновой кости в Лувре так называемый ретабль из Пуасси. Этот предмет относится уже к такому позднему средневековью, осени средневековья, как обычно именуют этот период, рубеж между Возрождением, средневековой эпохой. И здесь мы с вами видим триптих, который оформлен архитектурно с вот такими вимбергами, такими треугольными фронтонами и башенками-пинаклями. В этом триптихе параллельно представлены сюжеты из жизни Иисуса Христа, Иоанна Евангелиста и Иоанна Предтечи. История с параллельными сюжетами из Ветхого Завета и Нового, жития разных святых была очень характерна для такого европейского средневекового мышления. Показать, как эти сюжеты пересекаются и как они таким образом связаны и с дальним прошлым, и с сегодняшним днем. Здесь все эти сцены выточены из слоновой кости, работа велась, видимо, в итальянских мастерских, которые были во Флоренции и в Венеции и занимались созданием вот таких ретаблей крупных, таких триптих и многочастных композиций, которые напоминали украшения мраморные флорентийских соборов или соборов, которые располагались недалеко от Милана, и получили особое название. Мы получили название «Имбрианки», потому что мастерская, собственно, возглавлялась одним из художников этой династии. Говоря о перегородчатых эмалях, еще два предмета нас с вами заинтересуют. Это две портретные живописные эмали. Эмали, которые мы видели до этого, средневековая техника, выемчатая, перегородчатая, представляют собой сложный процесс, но процесс скорее связанный с ювелирным мастерством. А здесь мы с вами видим настоящую живопись. Эмаль живописная наносится в несколько слоев и одним из первых предметов, выполненных в этой технике, является автопортрет художника Жана Фуке 1450 года. Фуке – придворный мастер герцогов берийских, один из самых видных живописцев французских XV века. То, что мы с вами здесь можем увидеть, это лишь часть целого произведения, которое, видимо, было Жаном Фуке создано, и где-то в уголке на бордюре он поместил свой автопортрет в виде вот такого крошечного медальона. Сделано это следующим образом. На пластину нанесена была сначала черная эмаль, затем нанесена глазурь, после кистью с золотой краской наносится верхний слой изображения и подписи. Но мы с вами видим, что самые тонкие детали, смотрите, бороздка между губ, морщинки на лбу, зрачки, ресницы, здесь даже с помощью лупы можно рассмотреть, все это черного цвета. Как только золотая краска была нанесена, мастер взял иголку и убрал верхний слой золотой краски там, где нужно было создать вот эти небольшие черные штрихи. Убрал ее до тех пор, пока, собственно, слой не дошел до слоя, где находилась покрытая глазурью нижняя черная живописная эмаль. И вот так это изображение действительно невероятно тонкое создано. Преемниками Жана Фуке в технике живописной эмали становятся мастера из Лиможа. Леонард Лемузен, родоначальник целой династии художников по эмали, который будет представлен королю Франциску I, затем станет придворным живописцем Генриха II, его сына, и создаст целую серию портретов, которые сегодня хранятся в разных музеях Франции, очень много их хранится в замке Шантильи. А вот один, пожалуй, один из самых знаменитых, находится сегодня в собрании Лувра. И здесь перед нами портрет конетабля Франциска I Ан Монтморенси. Ан Монтморенси в титуле конетабля занимал таким образом самую высшую ступень в военной иерархии чинов. Он был, по сути дела, главнокомандующим французской армии. Имя свое странное, Анна, он получил по своей крестной Анне Бретонской. По-французски имя Анна и Анна, женское и мужское, звучат одинаково, но пишутся по-разному, поэтому никаких сомнений и колебаний здесь у современников не было, для них это имя звучало довольно гармонично. Портрет конетабля 60-летнего умудренного царедворца, одного из самых ярких персонажей эпохи религиозных войн, щедрого мецената искусств, здесь перед нами. Ан Монтморенси заказывает для себя два самых знаменитых замка, расположенных в окрестностях Парижа. Это замок Икуан, где сегодня собрана ренессансная коллекция предметов декоративного искусства. Это музей Ренессанса под Парижем. И замок Шантильи, в котором удивительное собрание живописи и портретов, в том числе семьи Валуа, династии Валуа, подданной которой был Ан Монтморенси. Если вы присмотритесь, то вокруг портрета увидите рамку фигуративную, которая заполнена изображениями мифологических персонажей, аллегорий, которые выполнены были для этого портрета, во многом ориентируясь на те изображения, которые обрамляли аллегорические сцены в галерее замка Фонтенбло. Я думаю, что на позапрошлой лекции речь о гобеленах, сделанных по фрескам замка Фонтенбло, шла, наверное, из Венского музея. И вот как раз по образцу скульптурных рельефов, которые обрамляют эти сцены, и сделаны эти обрамления в рамках. Завершает всю эту ренессансную историю серия гобеленов, которые получили название «Охот императора Максимилиана». Создаются они в 1525 году по заказу правителей династии Габсбургов, который, собственно, император Максимилиан принадлежал. И это совершенно удивительные работы, тончайшие гобелены, одни из самых знаменитых XVI века, которые совмещают в себе и мастерство фламандских ткачей и художественные традиции эпохи Возрождения, которые закладывает уже Рафаэль, также работавший над картонами для гобеленов с деяниями апостолов для папской резиденции, для Ватикана. Что представлено на этих гобеленах? Мы с вами здесь видим месяц март. Серия из 12 гобеленов представляет последовательно месяцы, которые представлены аллегорически через сцены охоты. Сюжеты для этих гобеленов позаимствованы из книги Гастона Фебюса, которая так называется «Книга охоты», рассказывающая об охоте на оленя, на кабана, охоте с птицами, на мелких животных. И здесь мы с вами видим последовательно представленные эти охоты. Каждый из них в представлениях того времени соответствовал определенный сезон. Все представители аристократии более-менее осознавали, когда следует охотиться на оленя, когда лучше идти на кабана. Но если вдруг они не вспоминали об этом сразу, увидев сцену основную, в качестве подсказки в верхнем медальоне каждого гобелена были расположены символы знаков зодиака, которые каждому месяцу были присущи. В качестве архитектурного фона здесь представлены постройки Брюсселя, где, собственно, были созданы эти гобелены, и окрестностей, в том числе леса Суань и других охотничьих резиденций в окрестностях Брюсселя, которые принадлежали Габсбургам. Главные герои этих гобеленов – это Карл V, его брат Фердинанд, император Максимилиан их отец, и также приборные их члены семьи. Начинается этот цикл с марта, я изначально именно этот месяц вам показывала в начале. Именно так год должен был начинаться в соответствии с юлианским календарем, который был принят вплоть до 1575 года. В марте мы с вами видим на заднем плане Брюссель XVI века, причем историки архитектуры этого города здесь могут распознать и построенные части резиденции, и те соборы и часовни, которые только начинали строиться в это время. И на первом плане в пурпурных одеяниях, горцуя на коне, мы с вами видим горцующий на коне Карла V. Вот, собственно, его изображение по довольно характерному припуску с выдвинутым вперед подбородком. Его довольно легко узнать. Он здесь перед нами на первом гобелене. Далее, в месяце апреля, следующая сцена охоты, перед вами месяц май, в котором начинаются сцены, связанные с привалом охотников и приемом пищи на этом привале, с перекусом таким во время путешествия и охоты. Они, эти сюжеты, длятся на протяжении месяцев мая и июня. А вот в месяце июля начинается серия гобеленов, посвященных охоте на оленя. Здесь перед нами подготовка к этой охоте, подготовка к отъезду. И среди прочих мы с вами здесь видим даму, посмотрите, слева. Это Мария Венгерская, которая также принадлежала к семейству Габсбургов венценосному и прославилась совершенно особой, очень непривычной по тем временам манерой езды верхом. Она сидит по-мужски, за это она получила даже какое-то обидное прозвище. И вот именно так она здесь представлена, сразу понятно, кто перед нами. Рядом придворные и охотники, которые собирают вокруг себя гончих и затем отправятся на охоту. В месяце сентябре продолжается сюжет охоты на оленя, и вот перед вами как раз, видим здесь, загнали этого оленя в водоем, и вот около водоема на берегу собрались остальные охотники, которые поджидают своих соратников с добычей. Месяц январь, предпоследний, представляет нам сцену охоты на кабана. И здесь одна из самых знаменитых сцен с этих гобеленов сцена столкновения всадника, охотника и животного совершенно с невероятной динамикой, с очень резкими ракурсами представленная. И при этом посмотрите, собственно, вся сцена сосредоточена на первом плане, а сколько там на самом деле еще живописных подробностей позади. Практически такой брейгелевский пейзаж мы с вами видим на заднем плане. Вот она, эта традиция живописи североевропейской. И последний гобелен, который, к сожалению, очень плохо воспроизводится, поэтому я вам не показываю, чтобы не смешивать впечатления. На последнем гобелене изображена аллегорическая сцена. Там изображены король Методос и королева Рацио, которые воспеваются в одном из охотничьих трактатов. Помимо Гастона Фидиуса, еще много авторов посвящало свои сочинения этой теме. И вот они, как такие покровители охоты, представлены на последнем гобелене с февралем. Сцены с часть экспозиции Лувра с ренессансными предметами завершается мебелью конца 16-18 века. Здесь перед вами шкаф, сделанный Гуго Самбеном, одним из самых знаменитых французских краснодеревщиков, происходивших из города Дижон. Вот такая очень объемная ренессансная пластика французская. Здесь перед нами в виде кариатид, которые служат опорой для верхнего карниза этого изящного шкафчика. На этом основная часть экспозиции завершается, но не заканчивается отдел декоративных искусств. Мы с вами переходим в крыло Сюли и через него попадаем в галерею, связанную с искусством короля Солнца Людовика XIV. Это так называемая галерея Аполлона, которая получила свое первоначальное убранство по распоряжению Генриха IV. Однако в 1601 году, во время очередной театральной постановки, которую так любили в XVII веке, загорелись декорации, и галерея Аполлона утратила все свое декоративное убранство XVI века. Пришло художнику XIV, которого вы здесь видите на парадном портрете Гиацинта Рибо, заказывать абсолютно новое убранство для галереи. Вот она здесь перед вами. Галерея, которая создается по проекту художника Шарля Вибрена, придворного живописца Людовика XIV, его первого главного художника, которому Людовик XIV будет поручать все свои важные проекты. Либрен будет руководить живописными работами в Версале, но эта галерея создается еще до Версаля и до того, как в Версале появится знаменитая зеркальная галерея. Вот она здесь перед вами, и вы можете судить по образцу, каких, собственно, интерьеров она была сделана. Именно на галерею Аполлона будут впоследствии опираться все французские архитекторы, художники, барокко, неоклассицизма, когда будут создавать вот подобные масштабные коридоры, украшенные в самых разнообразных техниках. Потому что, проходя по этой галерее, мы с вами видим целую действительно картинную галерею. На стенах галереи представлены портреты живописцев, которые так или иначе были связаны с Лувром, которые создавали для него декоративные убранства, картины которых хранились в его залах. И здесь перед вами портрет Шарля Лебрена. И как-то странно и блекло он выглядит, потому что это не живопись. А это гобелен, вытканный по специальным эскизам, по картонам. И все портреты, которые в этой галерее расположены, они все сделаны в гобеленной технике. Это все художественное качество. Далее, если мы с вами поднимем голову, то на плафоне мы увидим вот такие овальные композиции живописные. Они были сделаны Шарлем Лебреном, художниками которых Лебрен пригласил по своим эскизам дописать остальные панно. И некоторые из них, которые при Лебрене в середине 17 века не успели закончить, пришлось завершать в 18, а некоторые даже в 19 веке. Но перед вами сейчас работа именно Шарля Лебрена, которая нам представляет Морфея. Вот он уснул и символизирует Морфей, конечно, вечер. И все панно на своде посвящены разным временам суток. Центральное же панно посвящено главному богу античному, который временам дня должен покровительствовать. Это Аполлон, бог солнца. И галерея Аполлона, случайно так называется, вот он здесь представлен в главной художественной композиции, становится в период Людовика XIV одной из первых художественных композиций, таких масштабных, в которых король солнца, который мы все сегодня знаем под таким прозвищем, ассоциируется с солнечным богом и с Аполлоном. Это было вовсе не всегда так. В первые годы своего правления Людовик XIV предпочитал, чтобы его изображали, например, как Геракла. И только впоследствии постепенно формируется вот этот миф короля солнца, короля Аполлона. И то, что мы с вами здесь видим на своде в самом центре, это работа XIX века. Да, вот Шарль Лебрен, 17 век, он, к сожалению, центральное панно закончить не успел. Он для него сделал эскизы, но саму живопись так и не выполнил. И это центральное панно оставалось незаполненным до XIX века. А в XIX веке сюда пригласили знаменитого художника эпохи романтизма Делакруа. И на своде в галерее Людовика XIV, в галерее Аполлона, сегодня находится как раз работа Делакруа, которую мы с вами видим. Он эскизов Шарля Лебрена, скорее всего, не знал, поэтому ориентировался исключительно на свой собственный вкус. Под панно расположены фигуры вот таких рабов, которые должны символизировать разные континенты. А в самой галерее сегодня представлены драгоценности французской короны. Вот они перед вами на старинных гравюрах отпечатанные. Это одно из самых полных изображений этих драгоценных камней и украшений, сделанных с их использованием. Гравюра, конечно, уже конца XIX века. Собрание драгоценностей, которые представлены в галерее Аполлон, начинает формироваться еще при Франциске I, вообще в эпоху Возрождения. Самый знаменитый камень, который когда-либо во Франции существовал, который сегодня можно в Лувре увидеть, это камень под названием «Регент», который по весу составляет 140 карат, редкой совершенно прозрачности белый бриллиант, который на протяжении своей долгой истории, а найден он был 18 века, использовался в качестве украшения для разных регалий. И, среди прочего, находился он также и в короне Людовика XV, да, о которой мы с вами уже говорили. Короны Людовика XV, короны императрицы Евгении, которую мы смотрели, все они выставлены в галерее Аполлона. Еще один камень, который также очень любят во Франции, это камень под названием «Голубой французский». Вот здесь вы его не видите, потому что он, к сожалению, был из Франции похищен, и затем впоследствии от него отпилили небольшой кусочек, только фрагмент его теперь хранится. А это еще один бриллиант, который был куплен Мазарини для французской короны. И в галерее Аполлона собраны женские украшения ювелирные 19 века преимущественно. Здесь перед вами императрица Мария Луиза, дочь императора Священной Римской империи Франца II, которая станет второй супругой Наполеона. И для нее делают то колье, которое вы видите в этой витрине справа, с крупными изумрудами, бриллиантами. Для других французских монархинь, которые здесь перед вами, это Мария Амели, жена Луи Филиппа, и императрица Евгения, жена Наполеона III, то есть последняя французская императрица, жена последнего императора. Для них делают, соответственно, вот эту парюру для Марии Амели и вот эту великолепную диадему для императрицы Евгении. Если вы посмотрите, то именно в них, да, они здесь и представлены. Вот как раз эта удивительная диадема с жемчужинами на императрице Евгении изображена. Мы с вами из галереи Аполлона, которая вот здесь находится, возвращаемся обратно в корпус Сюли. И здесь самая удивительная часть этой экспозиции с 33 залами, которые открыты были в 2014 году. Проект «Большой Лувр» или «Великий Лувр», который затевает Митеран, был закончен, по сути дела, буквально несколько лет назад, потому что работа над залами декоративного искусства, которые мы сейчас с вами увидим, это последняя часть вот этого гигантского проекта по реконструкции старого музея Лувра, который велась, соответственно, с 1989 года до практически 2014. Та часть корпуса Сюли, в которой эти залы находятся, вот здесь. На протяжении 10 лет, с 2005-2004 года по 2014 была закрыта на длительные реставрационные работы, и в итоге здесь была устроена очень необычная для Лувра экспозиция. Потому что все, что мы с вами смотрели до этого, я вам случайно показывала отдельными предметами. И средневековое искусство, и искусство эпохи Возрождения хранятся в витринах, в таких неоклассических залах с очень нейтральным оформлением. А то, куда вы попадаете, переходя в корпус Сюли, вторая часть коллекции декоративного искусства представлена совершенно иначе. Это экспозиция, которую в музейном деле называют «period rooms», то есть комнаты, выполненные в определенном стиле, в стиле определенного периода, определенной эпохи. Цель художников заключалась в том, чтобы из предметов, которые хранились в фондах Лувра и которые Лувру выдали на временное хранение другие музеи, в том числе Метрополитен, Версаль, сделать из них полноценные интерьеры. Потому что те предметы, которые в этой части экспозиции представлены, они все происходят из бывших королевских дворцов, которые либо были разобраны, либо сгорели в пожаре уже в 18-19 веках, или из резиденций, которые принадлежали представителям аристократии французской. Это целые особняки, отели, это части из резиденций королевских, это комнаты, которые принадлежали французским королевам и фавориткам французских королей. И вот перед вами первая комната, которая сделана, которая воспроизводит нам с вами кабинет из отеля «Ба Монтаржи». Этот отель, этот особняк был построен архитектором Арденом Мансаром, одним из самых видных французских зодчих 18 века, для своего родственника. Звали родственника Клод Люба де Монтаржи, поэтому и особняк тоже так назывался, Ба Монтаржи. Клод Монтаржи занимался финансами, он был одним из самых высокопоставленных чиновников французского министерства финансов, он был придворным казначеем, и поэтому мог себе позволить самые удивительные предметы и невероятную роскошь в своих комнатах. Мы здесь с вами видим удивительную мебель, выполненную в стиле буль. Стиль, который получил название по фамилии одного из самых знаменитых краснодеревщиков и мебельщиков французских XVIII века, работавших при дворе Людовика XIV и затем в эпоху регенства, то есть в первой половине XVIII века. Видим с вами гобелены, часы, выполненные в стиле буля, и гобелены, которые здесь представлены, и мебель, их можно, в принципе, рассмотреть детально. Каждый предмет в этих комнатах, в этих period rooms, представляет собой отдельный шедевр. Вот здесь, например, один из самых знаменитых шкафов мастера Буля, такова эта фамилия, занимал он место в мастерской, которая находилась недалеко от Сорбонны, на холме Святой Женевьевы, и прославился работой с редкими породами дерева, умением сочетать древесину разных цветов, оттенков, и украшать работой по металлу инкрустациями из перламутра, из панциря черепахи, и, собственно, вся мебель начало 18 века, она, как правило, в королевстве и дворцах делается именно в этом стиле. Мебель Буля есть и в наших резиденциях, и в Эрмитаже ее можно увидеть, и в Большом Королевском, в Большом Кремлевском дворце, простите, тоже часть мебели выполнена именно в этой стилистике. Гобелены, которые здесь по стенам представлены, являются серией из 6 панно, заказанных Жаном-Батистом Кальбером, сыном знаменитого министра Людовика XIV Кальбера. Связан он был с навигацией и морским делом, поэтому вот всевозможная морская символика, и нимфы, и морские чудища здесь перед нами представлены, и все это сделано немножко в стиле таких рафаэлевских гротесков. В залах представлены и удивительные предметы ювелирного искусства. Это шкатуль, которая принадлежала Людовику XIV, была сделана его придворным ювелиром Жакобом Бланком в 1676 году. Это деревянная шкатуль, которая забрана, посмотрите, удивительное кружево, сделанное из позолоченной бронзы. И если присмотреться, то там целый сад. Там тюльпаны, и ромашки, подсолнухи, и розы. Стоит это все вот на таких удивительных львиных бронзовых ножках, плотно держась за круглые шары, тоже своего рода символ монаршей власти. Ну и хранил Людовик XIV в этой шкатуле свои собственные драгоценности и украшения, которые по своему желанию мог вручать и своим фавориткам, и дамам, членам королевской семьи. Удивительные предметы быта XVIII века мы встречаем в этой части экспозиции, так называемые несессеры. Несессеры – предмет, необходимый для путешествий, но также и для досуга и отдыха, невероятно популярный в XVIII-XIX веках. Деревянный ящик, порой довольно внушительных размеров, в который помещаются предметы, необходимые либо для каких-то утренних туалетных процедур. Бывают несессеры мужские, в которых соответственно и предметы для бритья, и предметы, в которые можно как-нибудь спрятать, например, важные документы, если вы путешествуете с этим несессером далеко от дома. А дамские несессеры, как правило, включали в себя предметы для утреннего чаепития. Для чаепития, а также для того, чтобы угоститься кофе и шоколадом. Эти напитки становятся модными в первой половине XVIII века. И здесь мы с вами видим несессер, который для Марии Лещинской, своей супруги, заказывает Людовик XV. Дарит он этот несессер своей жене по случаю рождения сына. Очень важное событие. Состоит несессер из самых разнообразных предметов, двух типов. Это работы ювелирные, позолоченное серебро, и это, соответственно, колокольчик, это щипчики, ложечки, это сахарницы, и это шоколадница, и предметы из фарфора. Фарфор при этом оригинальный, восточный, специально привезенный для этого сервиза. Если мы присмотримся к шоколаднице, то видим, что сделана она очень изящно. Здесь и ложечка для помешивания напитка, и специальная толкушка для того, чтобы растолочь шоколад, специальная горелка для того, чтобы можно было постоянно подогревать напиток, он густой, если остывает, то, соответственно, схватывается. Надо постоянно, чтобы он был горячим и подогретым. А посмотрите, ножки, да, и носик у этой шоколадницы, они сделаны в виде дельфинов. По-французски наследник престола называется «дофин», то же самое, что «дельфин». И это такой намек на повод, по которому Мария Лещинская получает этот предмет. Вот они, маленькие дельфины, маленькие дофины, соответственно, наследник престола. Стиль рококо второй половины XVIII века связан прежде всего с мадам Помпадур. И здесь мы видим вазу с прорезями, которая получает название «попури» – «всякая всячина» в переводе с французского. И это вазочка с мотивами китайщины, с удивительной формой, с ракальными изгибами, была сделана в мастерской Шарля Николя Додена. Представляет собой такую ладью с фигурной крышкой. Неоклассицизм 70-е годы 18 века, и в следующих комнатах мы с вами видим вот такие предметы, уже чуть более строгие. Это чайный столик из салона «Мадам де Бари», который сделан в 1774 году. Мы с вами видим его верхнюю столешницу, на которой представлен концерт, данный по случаю визита турецкого посольства, поэтому он называется «Большой концерт для султана». И вот если присматриваться, то разные восточные костюмы, там можно разглядеть, это повторение из фарфора по картине Карла ван Лоу. Ну вот 80-е годы 18 века, вот он этот классический стиль. Здесь кабинет Марии Антуанетты из резиденции Тюильри воспроизведен. И в самом центре расположен главный предмет, секретер королевы, который сделан в такой очень традиционной для этого периода полуцилиндрической форме и прячет внутри множество самых изящных ящичков. Среди удивительных экспонатов целый сервиз, который был сделан в 70-х годах 18 века для английского короля Георга III. И это 72 предмета, 400 килограмм серебра, и показывает, насколько доверяли Франции в это время, что королевские английские заказы делают именно французским ювелирам. Ну, в общем, нам стоит вспомнить, например, и о сервизе графа Орлова, и о Екатерине II, которая тоже предпочитала именно французские мастерские. Это показывает, насколько, в общем-то, авторитетна Франция в целом в эту эпоху в мире искусства декоративного и, в принципе, в мире моды художественной. Ну и последнее, что я вам хочу показать, залу, которая завершает эту анфиладу и которая представляет нам круглую комнату, ротонду из дворца Бурбон в Париже. Этого дворца сегодня не существует, он был разрушен в середине XIX века, а принадлежал он когда-то принцу Канде, был построен по его заказу Луи Жозефа де Бурбона, который создает дворец в виде двух крыльев, соединенных в центре такой круглой залой с куполом. И под куполом представлены сцены, связанные с богиней красоты, Венеры, сцены ее туалета, ее любовных похождений. И этот купол и эти художественные панно, живописные панно, которые там расположены, были изъяты из дворца, к счастью, еще до его разрушения, и сложены в фондах Лувра, хранились там до середины 20 века, до 40-х годов 20 века, когда в Лувре появился неожиданный ценитель высокого искусства Геринг, который очень оценил эти предметы и сказал, что хочет их выкупить для своей резиденции, для Геринг-Холла. И увез их с собой в Германию. Они были возвращены оттуда только в 1947 году. В очень плачевном состоянии. Геринг их использовать, конечно, не успел, и они не были вмонтированы ни в какое архитектурное обрамление, они просто стояли такими досками вдоль стен, плохо зачехленными, поэтому реставрация требовалась капитальная. И вот в ходе реконструкции Лувра последних 10 лет этот зал был восстановлен, эти росписи помещены под куполом в специальной круглой ротонде, и мы с вами сегодня, посещая Лувр, их можем увидеть. Совершенно удивительной росписью. Их долгое время приписывали Фрагонару, но на самом деле это один из придворных художников класса чуть-чуть пониже. Фрагонар все-таки живописец редкого мастерства, но очень на него похоже по мастерскому владению кистью, по легкой манере живописи, по почерку. Но это мастер Делёз, которому Эти панно сегодня точно атрибутированы. И вот мы сегодня с вами можем увидеть, они благодаря реставрационным работам восстановлены. И, собственно, рассказывают нам удивительную историю искусства и приключения произведения искусства, о которой, в общем, тоже не стоит забывать, которая стоит за практически каждым предметом, и в том числе за предметами в коллекции декоративного искусства Лувра. Я надеюсь, что когда вы в следующий раз окажетесь в Париже, вы не в Джоконде отправитесь, а в первую очередь пойдете в залы, расположенные в крыле Ришелье. Спасибо вам большое за внимание. Нет, я помню. Вы знаете, у меня не получилось туда пройти, вот по плану, прямо сразу. Поэтому вы оказываетесь сначала в зал с санкциями, и, проходя через них, там на самом деле можно выйти в такую вот эту галерею, где находятся два саркофага. И вот, идя через них, вы довольно быстро доходите до пинакотеки, но все равно не сразу с главного вестибюля.
Понятно. И потом все равно можно туда вернуться, в те залы, да?
Да, все залы можно.